Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск попкаста. У микрофона я, Никита Муханов, и мой соведущий Данила Орищенко. Привет тебе, Дань.
Привет тебе, Никит.
В сегодняшнем выпуске мы обсудим, не знаю, последний ли, один из последних фильмов этого наградного сезона, который называется «Отец», с Энтони Хопкинсом в главных ролях. Но сначала хотелось бы поговорить о документалке, которая вышла недавно на HBO. Это фильм «Последний круиз». И о фильме, который я посмотрел, который, помнишь, Даня, мы думали идти, нет. Ну, точнее, мы не думали, мы увидели оценки и решили не идти. Фильм, который называется «Поступь хаоса». Вот этот многострадальный проект Дага Лаймана.
Да, я помню.
Да-да-да. Ну, что ты хочешь? Рассказать тебе про «Поступь хаоса»?
Ну, давай, начни.
Что ты вообще слышал об этом фильме? Ты хоть какую-то информацию слышал о нем?
Если честно, нет.
Ну, в общем, это фильм, который сняли, по-моему, в 2017 году и планировали выпускать в 2018. Но студии так не понравилась версия... Ну, продюсерам, знаешь, как обычно бывает, не понравилась версия картины, что они решили, ну, что фильму нужны досъемки. Точнее, пересъемки даже, а не досъемки. А фильм уже стоил, по-моему, 100 миллионов. Кстати, фильм снимал Даг Лаймон, известный режиссер. Ну, наверное, один из самых известных таких, если брать каких-то научную фантастику боевиков, это Edge of Tomorrow, как он переводится? Грань будущего?
Грань будущего.
Да, грань будущего, вот, с Томом Крузом. Ну и, в общем, этот фильм в главных ролях, в которых были Дейзи Ридли и Том Холланд, и пересъемки они не могли делать, потому что, ну, ты понимаешь, там Холланд играл в всяких «Мстителях», «Человеках-пауках», а Ридли в «Звездных войнах». И, в общем-то, все-таки как это потом удалось пересъемки эти организовать в году, наверное, 2019-м. Фильм, опять же, планировали выпустить в 2019-м, потом в 2020-м, и в итоге он выходит в 2021 году, выходит с рейтингами там что-то типа, знаешь, 30-40% на томатах и метакритике, ну, то есть фильм разнесли полностью. И на IMDb у него сейчас, по-моему, 5,8 рейтинг. Я его посмотрел, я его скачал, я думал, что будет полный кал. Да, кстати, там еще Матс Миккельсон играет, я забыл сказать. А фильм-то оказался, знаешь, обычный. То есть, помнишь, это как история с «Элегией Хиллбилли», что фильм разнесли, а мы такие, ну, фильм на семерку. Или, по-моему, я шестерку поставил. Ну, такой, средний, типа. Так вот, «Поступь хаоса» — это обычный фильм. В нем нет ничего, знаешь, кринжового. В нем есть иногда плохая графика, но она не то, чтобы сильно бросается в глаза. И я даже получил какое-то удовольствие. То есть, это не прям «Guilty Pleasure». Этот фильм построен в основном на всяких клише из научно-фантастических фильмов, но клише не надоедают, и я им поставил семерку, то есть это не пятерка. Ну, возможно, кто-то поставит ему 6, но это, знаешь, это не Энола Холмс, это не Старая Гвардия, это не вот эти вот говнобоевики. Это как бы такая, не то чтобы сильно продуманная научная фантастика. И, в принципе, даже на один вечер, там, под попкорн, под пивас может зайти. Они не скатываются в какую-то там совсем клиширование, то есть там, мне даже понравилось, как они закончили фильм. И довольно интересно, и там сюжет фильма в том, что, ну, кратко, что есть планета, на которой не обитают женщины. Это снято, кстати, по какому-то роману, насколько я помню. В общем, на этой планете не обитают женщины, а только мужчины. Мысли этих мужчин, они как бы слышны. Они образуют такое облако, которое они там называют шумом. Ну вот с этого, в общем-то, идет вся проблематика фильма.
А, ну да, мы же с тобой трейлер смотрели.
Трейлер, да, смотрели,
да, я
когда
помню.
Никто ходили, да-да-да. Ну вот, знаешь, все шутки, вытекающие из этого, вот то, что как бы мысли мужчин слышат, ну то есть там попадает Дейзи Ридли на эту планету, и она как бы слышит все мысли, там Холланда и всех остальных. И шутки все работают, в принципе. И я не знаю, ну, фильм разнесли, но мне показалось, что это вполне смотрибельная вещь. Вполне-вполне. И я не готов ему ставить какие-то там плохие оценки. Это для кого-то 6, для кого-то 7, для меня 7. Это просто фильм на раз, на вечер. И мне кажется, если ты его посмотришь, может, он тебе даже и понравится.
Ну, возможно, кстати, я думал о том, чтобы его посмотреть. Ну, так.
Ну, то есть это не кринжуха. Правда, вот это не так, как критики писали, что это совсем там несмотрибельно. Это нормально. Матс Миккельсон там, разъезжающий на лошади в шляпе, в каком-то красном балахоне, тоже забавно. Как сутенер какой-то выглядит. Но тоже там он злодея играет. Тоже интересно довольно. Ну вот, в общем-то, это мои мысли по «Поступи хаоса». А сейчас, наверное, нам стоит поговорить о документалке, почему мне вообще пришла в голову, ну, посмотреть документалку, потом посоветовать тебе ее. Мы сейчас с тобой досматриваем к подкасту об Оскаре все документалки, и я думаю, что даже об одной из них у нас будет подкаст. Настолько она мне показалась интересной, и что о ней можно будет поговорить. Но вот «Последний круиз» — это одна из немногих документалок о коронавирусе. Вообще, конечно, они были в начале пандемии, но они все в основном касались либо отдельных стран, либо, знаешь, каких-то... как там власти не могли справиться с пандемией, то есть там про Трампа есть документалка и так далее.
Ну вот этот, Coronavirus Explained еще.
Ну на Netflix, да, который. Ну там это чисто такая образовательная, мне кажется, больше документалка. То есть там они рассказывали, что нужно сделать, про вакцины и так далее. Ну вот, а документалка «Последний круиз» рассказывает о лайнере Diamond Princess, это вот бриллиантовая принцесса. Я помню эти новости все, что она там застряла... Февраль, да, там, по-моему, был? Февраль 2020 года.
Ну, да. Как бы он начался в январе, а застряли, да, в феврале.
Ну вот они отправились в круиз. Там у них было несколько стран. Там был Гонконг, Вьетнам. По-моему, какая-то еще страна была, я уже подзабыл. Они с Японии отправились. В общем, какая-то еще страна. И они, когда вернулись в Японию, вот случился весь этот разгар. Сначала была эпидемия, то есть все эти первые случаи в Китае. И корабль... пришлось как бы оставлять на карантине японским властям на протяжении 2 недель, а то и больше. И, в общем-то, эта документалка, она идет всего 40 минут, но вот если говорить какие-то, знаешь, первые впечатления о ней, мне она не понравилась от слова совсем. То есть, во-первых, что она короткая очень, и как бы документалка о коронавирусе, ты ожидаешь, что ну, будет рассказана какая-то интересная история. Во-вторых, понятно, что это HBO делало, и акцент идет только на американских граждан, но... мне кажется, слишком поверхностное повествование абсолютно все обо всем, что происходило. То есть, ну вот у нас такие-то проблемы, хоп, вот нас доставили домой. Ну, то есть, как-то, как будто сюжета нету этой документалки. Тебе так не показалось?
Ну, во-первых, да, хронометраж говорит о себе, и не стоит ожидать от этого, от этой документалки какой-то действительно глубины. Но также мне, наверное, кажется, что, ну знаешь... недостаточно материала было. То есть, как бы хотелось выпустить какую-то документалку, ну вот, рассказать про случай, но, возможно, не было достаточно, ну, файлов, там, доступа, не знаю. То есть, вот, снимали, да, вот, какие-то люди и снимали. То есть, не хватило на больше, не хватило, там, на 1.5 часа, на час, да. Ну и то, что главная мысль, она рассказывается вообще... чуть ли не в титрах там, короче.
Да-да-да-да-да, кстати, да-да-да.
Ты посмотрел документалку и такой думаешь, ну, вот типа вот эти титры мне могли написать вот просто так вот, без просмотра вот этого всего, как бы, и то было бы понятно. То есть повествование само, оно, ну, не имеет смысла, оно обычное.
Они
ну,
как будто статью из Википедии пересказали.
Не, понятно, что когда ты документальный фильм показываешь, да, история в нем должна быть, ну, именно что, ну, какая-то жизненная, да, банальная, простая, то есть там не ждут суперфантастики. Но здесь все настолько, вот нам показывают несколько, да, каких-то персонажей, там пожилая семейная пара, там еще пара этих из церкви, еще там один сотрудник кухни из Индонезии. Да, ну то есть несколько таких вот сюжетных линий. И, ну, по факту нам просто показывают, как они живут, и все. То есть там ходят с камерой, сидят в каюте, и все. То есть у них не то, что не закончились сюжетные линии, у них, да, они даже не начались. И особо переживать там за кого-то не было смысла, потому что, ну, не потому что персонажи как бы реальны, не потому что там у них неинтересная история, а потому что они просто даже не начались.
Вот смотри, вот о персонажах, раз ты заговорил, я тебе скинул вот, ну посмотри, вот эта вот парочка, в общем, вот эта пара, тебе не показалось, что они показаны конченными дегенератами? Просто абсолютными. Вот эта вот пожилая парочка, то есть, они, вот знаешь, когда я представляю себе, как вот обычно, знаешь, это вот демократы используют такую повестку, что вот там республиканцы тупые, они реднеки, они и так далее. И вот когда я представляю каких-нибудь тупую деревенщину, голосующую за Трампа, я представляю вот именно такую парочку. Тебе не показалось так? Они как будто вообще не от мира сего.
Ну, не знаю. Пожилые американцы — это своя какая-то атмосфера. И, Ну, я многих таких видел там во всяких тоже репортажах, новостей, там, передачах. Ну и вообще, это ж как бы другой менталитет. И типа пожилые люди, у них какой-то свой, своя атмосфера, свой мир. Они просто развлекаются на этом лайнере. Ну, хотели развлечься. Не, мне больше понравилось вот это, по-моему, это церковники эти, ну, у которой муж церковник. Вот это жена говорила: о, мы еще отправимся в круиз, планируем вот в мае, короче, отправиться.
Да-да-да, эти тоже, вот они как будто это какие-то...
Вот в мае у нас следующий круиз, ну здорово, конечно.
Да-да, наверное, уже 3 круиза объездили, я прям представляю себе это, ну.
На самом деле, знаешь, когда вот начался, ну, вот, показ документалки, и показывали вот сам этот лайнер, какой он, да, большой, масштабный, то есть какие в нем удобства, а я про эту ситуацию вообще вот в свое время почти практически не слышал, и я не знал, что там происходит, и когда я начал смотреть, я думаю, блин, сейчас, наверное, будет что-то вообще серьезное, там, наверное, у них там будут очень, ну, как, жесткие карантинные меры, там все дела, а в итоге нам показывали, как некоторые, ну, могут выходить из кают спокойно, то есть и снимать.
Ну, там многие проблемы подсвечены, то, что, во-первых, японское правительство не знало, как правильно карантин, ну, содержать, да, можно так сказать.
Ну, это как бы весь мир не знал.
Ну, мы-то берем чисто эту документалку, понятно, я имею в виду, что также... Они почему-то не тестировали персонал сначала, что вообще как-то тупо было. Ну, то есть, надо же тестировать, по идее, всех. И помнишь, в конце же там титрами как раз-таки выводится, что все-таки вирус передавался там по этой вентиляционной системе, да, по-моему? И через персонал.
Ну да, и то, что передавался... То есть, были бессимптомные случаи. И то есть, типа, спустя вообще очень долгое время начали проверять и бессимптомных пациентов тоже, потому что они тоже могут быть носителями.
Здесь никого нельзя обвинить, как бы это никто не знал, но как бы то, что в принципе они решили сначала тестить только не пациентов, как они называются, гостей только, в общем, лайнера, это странно, очень странно. Персонал также заражался, персонал также...
Ну, видимо, они думали, что вот, допустим, персонал той же кухни, да, допустим, они как бы были просто между собой и с пассажирами не контактировали особо, то есть там...
Да, но они же, Даня, они же им еду готовили.
Ну да, еду готовили, но в плане того, что она идет в один конец, но не во второй же, то есть если как бы заразился кто-то из пассажиров, то, скорее всего, подумали именно то, что его заразил просто другой пассажир. А, ну, как бы, персонал, ну, экипаж и пассажиры не контактируют, поэтому, наверное, типа, они решили их не проверять. Решили именно на пассажиров сконцентрироваться. И, кроме того, у них там что-то не хватало тестов, да, по-моему, говорили.
Нет, там непонятно было. Они говорили, что, ну, что, мол, непонятно вообще... То есть они тестировали просто странно как-то. Тестировали там одних, не тестировали других. Просто что какое-то тестирование очень странное было. Про нехватку тестов, по-моему, ничего не было сказано.
Ну, тогда, по-моему, и тестов так адекватных-то и не было.
Ну да, да. Только начало же было пандемии.
Какую ты оценку поставишь документалке?
6 я поставил. Ну, потому что пресно, скучно. Это вот единственное, что у меня... Ну, то есть мало, пресно и скучно. Как бы... Я представляю, что в этом году, скорее всего, будет очень много документалок по ковиду, правильно? Ну, скорее всего, они сейчас какой-нибудь материал собирают, все эти студии, Netflix, HBO, я уверен в этом, какие-нибудь BBC и так далее. И всегда документалки там будут о своих гражданах, это понятно, может, даже у нас что-нибудь выйдет про ковид. Но я вот, конечно, жду, помнишь документалку, про которую я тебе прям проел все уши, это In the Same Breath, которая выйдет тоже на HBO. Примера, которая состоялась на Санденсе. И вот я разговаривал с человеком, который был на Санденсе в этом году, и он там посмотрел что-то типа 40 фильмов, и он говорит, что вот эта документалка, она реально крутая. То есть там показывается, как китайские власти сначала скрывали, ну, вот эти вот заражения, случаи заражения, потом вот эта история с этим ученым, который, точнее, врачом, который их предупреждал, но они ему не поверили, и потом они пытались ему рот заткнуть. И потом также показывается, знаешь, как типа параллельно, что как власти США во главе с Трампом также игнорировали коронавирус. Вот это я жду. И мне кажется, это будет действительно интересно и захватывающе. А вот эта документалка, ну она прям ну, брух какой-то, ну, на самом деле.
Я согласен с тобой, что она такая, действительно... Ее можно посмотреть, но только если вы прям очень сильно хотите посмотреть что-то по ковиду, поэтому... Ну, потому что сейчас особо нечего смотреть, и поэтому мы взяли ее на вооружение. Ставлю тоже шестерку. Если вы... Ну, благо то, что хронометраж короткий, 40 минут, я думаю, что, в принципе, можно на нее потратить.
Под еду, знаешь.
Да, то есть пока там... чем-то занимаешься, вполне можно, при том, что она идет вот именно прям ровно 40 минут, то есть это не мы там это округляем, она идет прям 40 минут.
Да, там гладишь, кушаешь и смотришь документалку нормально.
Да, и если вы как бы просто хотите послушать какие-то истории, пусть даже они не кажутся интересными, а обычными, ну и потому что по коронавирусу особо ничего и нету, то, ну, смотрите на здоровье. Это не прям что плохо, по моему мнению.
Ну так, просто обычно, да.
Не дотягивает, да, до желаемого уровня.
Я бы сравнил с фильмом, который мы посмотрели, News of the World. То есть обычный фильм, ничем не запоминающийся. Вот та же самая обычная документалка, ничем не запоминающийся.
Ну да.
Ну и будем переходить к фильму, который мы так давно хотели обсудить, посмотреть, потому что он
да,
на всех премиях...
Да, наконец-то, да, он просто на всех барабанная дробь.
В премиях просто гремел и гремел. Фильм «Отец», «The Father» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях с 15 апреля в российских кинотеатрах. Вы можете его посмотреть, сходить. Забавно, что, да, получается, у нас подкаст по отцу выйдет позже подкаста об Оскаре. Ну, превью Оскара. И получается, надеюсь, что... Хотя, ну... Ну и что, что мы повторим мысли, повторим. Там в подкасте об Оскаре мы же не будем прям давать целые наши мнения о фильмах, потому что это все у нас уже записано. А здесь мы расскажем вам, понравился ли нам «Отец», что это вообще за фильм и почему как бы он получает такие хвалебные отзывы критиков, зрителей и какие-то, знаешь, в общем, номинации на какие-то награды. В общем, фильм «Отец» — это фильм, который был снят в 2020 еще году, и как бы по идее он в 2020 году и выходил, но он везде, даже в Великобритании, даже в США, и у нас тем более, он вышел в 2021 году, поэтому, знаешь, при нашем составлении топа года, я думаю, что этот фильм мы будем относить к 2021 году, ну потому что его реально, помнишь, его реально никто не видел, фильм «Отец», никто его не видел. Даже я помню, что ты же постоянно шутишь, что, возможно, его некоторые академики там не видели, те, кто его номинирует, потому что, ну, как бы...
Просто потому что его все номинируют, и это... И они такие, ну, это ж Хопкинс, как бы, он затащит. Ну, ну так заранее скажем, ожидания оправдались абсолютно насчет актерской игры и сценария, даже, я думаю, сюжета, то есть... Ну, сейчас расскажем по порядку.
Ну, знаешь... Я не знаю, кто из нас будет рассказывать сюжет и как его вообще рассказывать. Давай только бесспойлерно, пожалуйста.
Ну, можно такую, как задел, то есть, как у нас, получается, есть мужчина, которого играет Энтони Хопкинс, у него есть дочка, которую играет Оливия Колман, и, ну вот, Хопкинс, его, кстати, тоже зовут Энтони, по иронии. В общем, Энтони у нас, он испытывает какие-то провалы... Провалы в памяти.
По-моему, деменция, нет?
Ну да, это просто я пытаюсь как для начала немного легкости так подать. Ну вот у него какие-то провалы в памяти. Ну и то, что он пожилой, и характер у него, ну как у такого, знаешь, именно вот, пожилого такого, сварливого. Ну казалось бы, он вроде как и оптимист, но у него есть какие-то заскоки. То есть он необычный человек, с ним очень непросто разговаривать.
От него отказываются многие сиделки.
От него отказалась предыдущая сиделка, и они пытаются найти новую сиделку. А поскольку Оливия, которую зовут Энн, ну, дочь его, она не может с ним сидеть постоянно. У нее там своя жизнь, она хочет переехать там в Париж. Она
я
хочет...
не знаю, я просто не знаю, как это обсуждать дальше.
Хочет выйти замуж.
Подожди, вот мне кажется, все, что ты сейчас рассказываешь, ну как, это можно интерпретировать как не то, что спойлер, а... Вообще, сюжет ли это фильма? Ладно, Давай подумаем, как нам...
Не, по идее, у меня есть одна, теория насчет происходящего в фильме, но я думаю, это мы ближе к концу обсудим.
Ну, или мы все-таки будем как-то пытаться со спойлерами, потому что я просто не знаю, как... Нет, давай сначала тогда мы, раз мы так ударились в сюжет, просто мне кажется, все, что ты будешь говорить дальше, это реально можно как-то заспойлерить. Давай тогда в целом о фильме, ну, о каких-то там технических составляющих,
ну,
актерской игре, а потом мы попробуем, ну, что вообще происходит в этом фильме. Вообще, мне кажется, что вот режиссер, вот Флориан Зеллер, то, как он задумал фильм, опять же, пока не говорим как, это очень крутая идея. Ну, понятно, что это сценарий, конечно, хороший, но сценарий писал также он. То есть это, насколько я помню, кстати, «Отец» — это адаптация.
Да.
Он номинирован же в адаптированном сценарии? Да, в адаптированном. То есть Зеллер как бы адаптировал, ну как Хлоя Джао, «Землю кочевников», также Зеллер отца адаптировал. И мне кажется, что, конечно, победители этого фильма — это монтажер Йоргос Лампринос, который тоже номинирован на «Оскар». И я на самом деле не знаю, что должно случиться, забегая вперед, чтобы монтажеру отца не дали «Оскар». Ну вот. Согласен?
Ну, да, здесь на самом деле прям настолько хороший монтаж, настолько интересный, настолько тебя вовлекают в происходящее именно тем, что ты ничего не понимаешь, тебе хочется именно узнать, что происходит, и когда в очередной раз тебе дают такую, знаешь, склейку, которая как удар под дых тебе, просто какая-то смена ракурсов, смена вообще обстановки, и ты такой думаешь, господи, какая же жесть тут происходит.
Ты как, знаешь, ты чувствуешь себя в шкуре Энтони,
да, главного вот, персонажа. Типа, повествование нам рассказывается действительно от именно главного героя, от Энтони Хопкинса, и в этом как бы и суть. То есть, возможно, может кого-то раздражать, вот при просмотре фильма, я причем понимаю, что, скорее всего, это может кого-то раздражать, что персонажи, ну вот, которые окружают Энтони, то есть, да, сиделка, дочь, они ничего не рассказывают ему, то есть, ну, знаешь, типа, не говорят там прям напрямую что-то, они типа такие, а, ты что, типа, не знал, а ты что, не знал, ты что, забыл, то есть...
И не отвечают на вопросы, знаешь, тоже.
Это может кого-то раздражать в плане того, что типа, ну расскажите вы ему, ну что вы тут тянете, не видите что ли, что он, ну как бы, не знает, забыл, то есть. Но здесь это вот именно так показывается с восприятия главного героя, то есть мы как будто сами страдаем вот этой самой деменцией, и мы до конца не понимаем вообще, что происходит, почему нам что-то не договаривают. Почему на нас, да, злятся, почему на нас злится собственная дочь, там.
Ну да, это так, это уже сюжет. Ну вот вообще, я хотел бы, конечно, чтобы Зеллера тоже номинировали, потому что, по мне, вот, например, он проделал работу лучше, чем, например, Эмеральд Финнелл в «Девушке, подающей надежды», да даже лучше, чем Томас Винтерберг в «Еще по одной». Ну потому что этот фильм, он реально такой, знаешь, изобретательный. То есть, чтобы поставить такой фильм, нужно реально не то что попотеть, ну прям призадуматься, сесть, и тебе нужна такая сложенность, такая слаженность между всей командой. То есть тебе нужно грамотно сказать актерам, что от них требуется, даже если, может, они этого не понимают. Тебе нужно некоторые сцены повторить в точности, да наоборот, но там поставить других актеров. Тебе нужно, чтобы твой монтажер, нужно, в общем, чтобы он все это так склеил, чтобы у зрителя до самого финала оставались вопросы, и он сидел в неведении просто в полном и не понимал, а что вообще происходит. При этом было бы интересно смотреть. То есть он как будто пазлы собирает, и в конце все это складывается в один большой, как бы, в одну большую мозаику. Ну, хотя я бы не сказал, конечно, что в конце становится прям сильно понятнее, но, по крайней мере, хоть какая-то точность у тебя в определениях есть, и ты понимаешь хотя бы, ну, скажем, назовем это так, сеттинг фильма, где находится главный герой. Если так, бесспойлерно.
Ну, по сценарию я готов согласиться, что действительно это, наверное, самый главный сейчас конкурент у Номадленда. Я даже не знаю, кто сейчас победит в адаптированном сценарии, потому что вот после просмотра «Отца» я понял, что Номадленда здесь не стопроцентная номинация, нифига. Ой, не стопроцентная статуэтка.
Да-да-да. Ну, вообще, мы об этом поговорим в подкасте про Оскар, но я не знаю, как они определяют, знаешь, кто лучше адаптировал. Наверное, по качеству фильма, я не знаю. То есть как ты это определишь? Это же все по книгам, получается, было адаптировано. И типа, кто лучше адаптировал книгу? Ну, это мы, ладно, это мы оставим на другой подкаст. Но в целом, говоря о сценарии, мне понравилось, что он запутывает. Я как бы не фанат таких сценариев обычно, знаешь почему? Потому что их используют, знаешь, в триллерах в основном. Или в фильмах типа «Солнцестояние». Вот я такое не люблю.
Вот это, кстати, тоже... Чё хотел вкинуть, это то, что этот фильм, он даже драму мало напоминает. То есть мне он реально напоминал какой-то триллер или фильм ужасов. Ну, в плане того, что тебя держат в таком напряжении. Ты настолько не понимаешь, что происходит вокруг. Но, ну, то есть это такое чувство, что если бы ты смотрел тщательнее, ты бы все понял. То есть это здесь происходит недопонимание не из-за того, что фильм это фигово как-то показывает, все связывает, да, между собой. А в плане того, что этот фильм вот реально хочется пересмотреть. Вот мне кажется, вот мы сейчас закончим писать подкаст, я пойду тут же его пересматривать, короче. Это, в этом я уверен точно.
Ну, здесь, знаешь, здесь драма, она работает после финала, когда ты уже все осознал.
Ну, драма, она здесь скорее, да, вот именно в такой, знаешь, именно в задумке драма. Ну, то есть здесь, понятно, не комедия же. А вот то, как это показано, благодаря и монтажу, да, и диалогам, это больше напоминает реально триллер. То есть вот эти все разговоры с мужем, да, с дочкой тоже.
С этой, с сиделкой.
Да, это, ну с сиделкой там еще более-менее можно расслабиться. Но вот какие-то разговоры, какие-то, знаешь, при открывании потайных шкафчиков, там, дверей, они действительно могут нагнать такой саспенс, что, ну, одно и понятно. На самом деле, очень понравился этот фильм тем, что вот именно они осветили проблему дементивных людей, ну, то есть, что ты действительно теряешься не, даже во времени, а не просто в пространстве. И это вот страшно, и мне нравится, что это, ну, фильм показал это именно вот так, вот именно с позиции страха. Ну, то есть, с позиции страха ничего не понимать, забыть что-то, да, а не с позиции того, что, ну, допустим, как у нас сейчас современные фильмы снимают, да, про инвалидов различных, то есть, что им там нужна помощь, да, что мы там оказываем им все условия, что вот они не должны там ни в чем нуждаться.
Не, ну ты можешь вспомнить, мы же с тобой недавно обсуждали «Супернову», тоже про деменцию.
Ну да, но там именно...
Там, да, там как бы другое.
Там не настолько прям жестко показано, это больше такой прям, ну, рефлексирующий фильм, ну, про будущее, да, про то, стоит ли жить дальше. А здесь это именно вот целиком о том, что ты можешь потерять, что ты... Страдания здесь, они на первый план, мне кажется, выставлены, как по мне. То есть в этом плане Супернова немножко, ну, отстает от отца. Ну, вот у тебя какое мнение вот, по поднятию проблемы деменции и вообще о таких людях?
Ну, мы об этом с тобой уже говорили, опять же, в том же подкасте про Супернову. Просто здесь это показано с другой стороны. Здесь это показано как бы... Вообще, ты как будто смотришь, опять же, глазами Энтони, и ты вот как он не понимает, так ты не понимаешь, как он путается, так ты путаешься, как он иногда плачет, так и ты в те же моменты плачешь. При том, что фильм как бы... Мне знаешь, что понравилось? Что фильм не, вот как ты сказал, не делает упор на драму. То есть, что он не пытается из тебя выжать слезы, что в тяжелые моменты он, опять же, пытается... Да, тебе тяжело в тяжелые моменты, да, тавтология.
Фильм тебя не жалеет, да, вот с этим я соглашусь.
Да, и как бы ты сопереживаешь, конечно, Энтони, но тебе хочется все-таки узнать, как бы это банально звучало, где правда, где реальный мир, а где находится все, что придумывает, как бы, ну, больной разум Энтони. И вот говоря об Энтони, Энтони Хопкинс, конечно, забегая вперед, Даня, ты изменил свое мнение о том, что, ну, Оскар должен выиграть, например, Риз Ахмед? Ну, по твоему, по моему мнению, до этого подкаста, Оскар должен был выиграть Ахмед, хотя выиграет Боузман. но после просмотра этого фильма.
Мне очень сильно понравилась игра Энтони Хопкинса, действительно, было бы здорово, если бы ему дали Оскар, но я не могу назвать его прям моим именно любимчиком в этом наградном сезоне, как Риза Ахмеда, да, но мне было бы приятно, если бы Хопкинс получил, ну то есть, я думаю, ты понимаешь, о чем я.
Ну я думаю, он даже не придет. Нахрен ему надо? По-моему, у него даже день рождения будет в этот день, что-то такое. Я думаю, он не придет. Зачем ему надо? Но в том плане, что многие называют игру Энтони Хопкинса самой сильной ролью в этой в его карьере, в этом фильме. И я не знаю, я... Возможно, все-таки, что «Молчание ягнят» он сыграл сильнее, но это когда было.
Ну, «Молчание ягнят» я не смотрел. Не, по-моему, смотрел, но это было давным-давно в детстве. Я его не пересматривал потом.
Ну да, но имеется в виду, что вот, знаешь, если брать поздний этап карьеры Хопкинса, это явно самый сильный его фильм, самая сильная роль.
Да, и это один из самых сильных фильмов в этом году, это точно. Ну и вообще, да, за его карьеру, я считаю, что это действительно достойная роль. Ну то есть, Хопкинс вообще получал статуэтки?
Ну, за «Ягнят», по-моему.
Если вот, скажем так, победа в лучшей актерской работе будет вот за этот фильм, я только обрадуюсь, потому что действительно достойно.
Да, но мне кажется вообще, что Хопкинс, конечно, тащит на себе весь этот фильм. И, то есть, при том, что ему уже... Сколько Хопкинсу лет? 83 года Хопкинсу, то есть это уже довольно такой приличный возраст. И он продолжает так хорошо играть, как бы, при этом... Ну, у Хопкинса же, у актера нет деменции, ну, по крайней мере, мы точно этого не знаем, даже если бы она была. И он отыгрывает вообще здесь весь спектр эмоций. Он и веселый, и танцует, и, знаешь, ругается, когда нужно, и даже матерится, когда нужно. И мне вот особенно, знаешь, понравилась сцена, как он, скажем так, сначала мило общается с новой сиделкой. Ну, то есть не то, что к ней подкатывает, а как сказать. Конечно, он не подкатывал, но...
Проявляет интерес.
Ну так, в общем, интересно с ней общается, да. То есть он, если бы он был моложе, то я даже не знаю, что случилось.
Чечетку танцует.
Да, чечетку танцует. И при этом, там, буквально две сцены после этого, он уже может быть, знаешь, он может злиться, он может, опять же, не понимать. Там одна из моих, опять же, любимых, наверное, цитат, кстати, вот цитат этого фильма. И тут было очень много хороших вот реплик, диалоги, в принципе, классные. Но вот особенно то, что говорил Хопкинс, когда, помнишь, он говорит, почему вы разговариваете со мной так, как будто я... Ретард как переводится, если так? Отсталый?
Типа, ну да.
То есть, как будто я умственно отсталый. Ведь у меня деменция, а не там, ну, умственная отсталость. Это как бы то, что я просто забываю. И мне прям понравилось. То есть, знаешь, это как будто главная мысль этого фильма, одна из главных. То есть, то, что все пытаются себя вести с ним, как будто он... ребенок и там слюни пускает, а на самом деле он просто забывает все.
Да, это вот о чем я говорил, о том, что здесь как бы повествование идется, ну ты глядишь на мир глазами Хопкинса, и тебе никто ничего не рассказывает, как будто тебя считают умственно отсталым, ну и как и собственно Хопкинса. Хотя тебе просто хотелось бы знать истину, и ты бы это все принял, и все. То, что какие-то... Ну, решение, знаешь, Хопкинсом там принимается, ну, то, что он там всех выгоняет, там со всеми ссорится, это как раз потому, что от него все скрывают и ничего не рассказывают.
То есть ты думаешь, что он как бы, ну, как обижается, типа?
Ну, естественно, я бы, допустим, тоже обижался.
Ну, там в финале, конечно, все выясняется, и на это уже можно посмотреть совершенно под другим углом. Если тут выделять, опять же, бесспойлерно какие-то еще части, мне понравился саундтрек фильма. Довольно... То есть он играет очень редко, но он подобран так... Вот именно когда играет саундтрек, знаешь, чувствуются рефлексирующие моменты, как Супернове. То есть что тебе дают выдохнуть зрителю.
Мне тоже, да, понравился саундтрек. Ну, то есть он как всегда, хороший, как бы. Здесь нет каких-то прям... супер запоминающихся песен, ну, в общем, да, он аутентичен происходящему на экране вполне.
Кстати, я вспомнил, это не адаптация романа, это адаптация пьесы, насколько я помню. Я где-то слышал, что это, да, что это адаптация пьесы. Ну, то есть, и это понятно, кстати, ведь все действие происходит, по сути, в одной квартире.
Ну, да. То есть, и персонажи, как бы, их обычно немного в кадре, ну, то есть, 2-3... Больше нету персонажей.
Но этот фильм напоминает Морейни с Блэкбадом.
Да.
То же самое. То есть, что это одна какая-то... Одно пространство, и камера просто следует за персонажем.
И причем именно смена, да, смена сцен, она очень похожа на театральные.
Задергивают занавеску, потом открывают, а там уже совершенно другое что-то.
Да.
Но это опять же, это просто моя похвала монтажеру, потому что монтажер проделал здесь какую-то, ну, великолепную работу. И если все-таки говорить, что... Ну вот, мы как-то, да... Говорим о общих каких-то вещах технических, но я думаю, что можно все-таки начать уже спойлерную часть. Вот, внимание, сейчас начнется спойлерная часть, мы будем говорить, как можно посмотреть на сюжет. Мы его не будем пересказывать, но мы будем, ну, давать делиться нашими, наверное, интерпретациями, потому что фильм, точнее, да, весь фильм ты не понимаешь, что происходит, потому что, во-первых, все персонажи, кроме Энтони, меняются, меняются актеры. То есть Оливия Колман сначала, потом ее играет другая актриса, дочь. Потом также мы не понимаем... Точнее, я уже стал к середине фильма понимать, что его вторая дочь, она же погибла, да? Ну, судя по всему.
Ну да. Ну, причем, не знаю, мне кажется, это было прям сразу понятно. Но я, если честно, думал, что, знаешь, то, как от него это все скрывали, я сначала подумал, что она погибла по его вине именно. Я думал, что это такое, но этого нам, ну, так и не рассказали. То есть нам просто показали ее в больнице на интенсивной терапии, и все.
Да, и... Ну, это, кстати, воспоминания, мне кажется, были какие-то, нет?
Ну, вполне себе возможно.
Да, я просто не понял.
Причем мне нравится повествование фильма о том, что оно именно, ну, такое, это, знаешь, непоследовательное. То есть нам показывают, как будто Хопкинс, он как будто во времени перемещается. То есть ему показывают будущее, потом прошлое, потом опять будущее, потом опять прошлое.
Да, знаешь, я его стал смотреть где-то в час ночи, и я думал, что, ну, наверное, какой-нибудь такой фильм будет более-менее скучный. Может, я вообще усну под него. Но когда там стало вот... Когда вот сцена за сценой, все меняется, ты не понимаешь. У меня вот просто, знаешь, глаза одуплились, я сел и... Так, сейчас попытаюсь что-нибудь понять. Но как бы Зеллер говорит, нет, ты ничего не поймешь. Просто смотри. Этот фильм, знаешь, как кто-то сказал, этот фильм нужно больше даже прочувствовать, чем думать о нем. То есть, чем больше ты вот... Ну, там, мысленно берешь Хопкинса за руку, следуешь с ним по его квартире, ты не понимаешь... Вот вопросы, которые у меня возникали весь фильм. Что происходит с его квартирой? То есть, либо это его квартира, либо это квартира дочери, потому что потом, где-то к середине фильма, ты просто не понимаешь, какие у него отношения с дочерью. Ведь там была сцена, помнишь, кстати, вот эту сцену не объяснили, когда его Колман душит во сне.
Ну, по идее, то есть, как объяснить... У Колман, мы, кстати, когда говорили вот о Хопкинсе, мы с тобой не поговорили о Колман, то, что этот персонаж, он тоже очень, очень во многом, ну, заслуга ее того, что фильм получился таким хорошим, потому что ее отношение, да, к своему отцу, оно действительно интересное. То есть это не то, чтобы она прям, знаешь, прям злая, она просто не понимает, что делать. Она как бы любит его, и она хочет о нем заботиться, но она просто устает, она не может вот все время на него потратить, но она не хочет его именно оставлять. И то, как это раздражает Пола, мужа, то, что он как бы понимает, что если он будет говорить...
Подожди, давай о муже, да, поговорим, там есть пара сцен.
Просто то, что видно, что это раздражает Пола, то, что он не может же поговорить со своей женой, ну, с Энн, потому что она ему скажет, я его люблю, я его как бы не могу бросить. А он пытается именно... Хопкинс, да, предъявить. Ну, в общем, вернемся к Энн. Мне понравился персонаж, мне понравилась актриса вот тем, что действительно ты не можешь найти выход из ее ситуации. Как бы выход-то, понятно, есть, сдать просто в дом престарелых, но из-за, ну, знаешь, это такая довольно тема для обсуждения очень обширная, то, что как бы в доме престарелых особо никто и не заботится там, а, да, о резидентах этого...
Ну, это, видишь, это, мне кажется, это упирается во многом в деньги, потому что если взять, например, какие-нибудь, ну, у нас вот в России дома престарелых, ну, мы понимаем, какие это дома престарелых, а если какие-нибудь частные на Западе, ну, в частных, конечно, заботятся, и там лучшие условия. Ну, вот мы видели в той же... Конечно, это не тот фильм, который стоит приводить, наверное, «Аферистка», но там же, по сути, прям центр специализированный.
Ну да, ну просто видишь, тут еще как бы именно то, что у Энтони деменция, и то, как он это воспримет, ну то есть перемещение в дом престарелых, это ведь тоже ее беспокоит отчасти. Это вся тоже как бы на другую чашу весов, на другой чаше весов находится то, что Энтони постоянно говорит о ее сестре, то есть знаешь, но он как будто мозольку вот ковыряет в ее душе, как бы. Делает акцент на то, что он ее любил больше. Постоянно там намекает на то, что вот она там хорошо рисовала, как, да?
Не, подожди, ну да, он говорит о том, что там якобы его вторая дочь, она лучше этой.
Да.
Недвусмысленно намекает. Но мне кажется, здесь проблема еще поднимается, знаешь, какая? Вот если ты следишь за, ну, вот, своими там, пожилыми родителями, ну неважно, с деменцией они или нет, даже если с деменцией, то у тебя как бы не остается времени на свою жизнь. При том, что как бы Колман, ну, ее персонаж, Энн, она в возрасте, да?
Да.
Ну, понятно, что не в таком преклонном еще, как Хопкинс, но она все равно уже, ей явно больше 40, и тут как бы встает вопрос такой, что тут нет однозначного решения, то есть либо ты там, да, сдаешь отца в дом престарелых и живешь своей жизнью, но тебя при этом будет как бы, ну, понятно, мучить совесть, потому что еще отец болеет деменцией. Либо ты будешь о нем заботиться, позовешь его жить в свою квартиру с мужем, который его не любит. Но у тебя опять же здесь возникают проблемы. И здесь встает вопрос, что делать? То есть ведь хочется же жить и своей жизнью тоже, но при этом отца ты не можешь как бы бросить. А менталитет многих людей, что как бы, когда, если ты сдаешь человека в дом престарелых, то ты как будто бросаешь его. Хотя это опять же дискутивно.
Ну, вообще по факту, вот... Сейчас я расскажу свою версию, как я видел хронологию событий. По факту-то, получается, Энн, она выбрала именно отца. То есть нам говорили, что она как бы развелась со своим мужем, и он до сих пор живет. А мне кажется, то, что нам показали в конце, то, как он оказывается, да, в доме престарелых, это именно что начало событий. Я имею в виду то, что...
Я понял, то есть, что фильм идет как будто задом наперед.
Да, что его потом забрали оттуда и забрали его вот в семью. То, что он там в своей квартире не жил. Вот, и мне это так показалось. И вообще...
Знаешь, подожди, а знаешь, о чем это ударяется? Это ударяется о тот факт, что... Но ведь его все равно кто-то отдал. По идее, она его отдала. Как бы он оказался в доме престарелых еще... Если так вот подумать, не могли же они приехать просто врачи и забрать его из дома?
Нет, ну она его забрала обратно, Энн.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что она сначала отдала, а потом забрала?
Да, ну в плане того, что
вот
он...
Вот странно тогда.
Ну, просто нам же показывали это по хронологии, то, что когда Энн рассказывала, что она уже развелась, Энтони был как бы дома.
А, я понял твою хронологию, то есть... Она его сдала в дом престарелых, потому что муж, ну понятно, там есть сцена, где он его вообще там по щекам
бьет.
Нет,
она его сдала и хотела уехать в Париж, как я понял. Она говорила, что она встретила какого-то мужчину, ну типа...
Француза.
Да, и хочет с ним, но я не знаю, являлся ли Пол тем французом, поэтому мне и казалось, что они живут в Париже.
У меня с твоей теорией тогда возникает другая теория, что... Вот этот муж, который был показан два раза, он был против, и они отдали в дом престарелых. Потом она развелась, забрала его себе на квартиру, и потом она ему говорит, что как бы она хочет переехать в Париж. А француза якобы в фильме вообще нет, его не показывают. То есть как-то так.
И вот, кстати, тоже хочу обсудить одну теорию. Это то... ну вот лично, что, как во мне теория зародилась, это то, что Хопкинс, он, ну как этот, как Эллиот из этого,
из мистера робота,
то, что он абстрагировался вообще, ну то есть это ему все привиделось, а он находился все это время в доме престарелых, потому что, ну во-первых, это хронология, но она так поставлена, то есть прошлое-будущее, как будто он просто, знаешь, воспроизводит какие-то... какие-то отдельные события у себя в голове сам. Ну, то есть он не может же так идти время.
Ну, во-первых, ты не спойлери, пожалуйста, мистера Робота, что ты сразу два спойлера вкинул, типа, на отца и на мистера Робота. А в отца мы предупредили, а мистера Робота нет. Как бы тут люди такие, а, да, предвиделось, да, ну ладно.
Второе, это то, что эта сиделка Лора, то, что у нее внешность именно его дочери второй. Я не помню, как ее звали, Люси, по-моему, да?
Да, да, по-моему, Люси.
Вот, и то есть он, как бы, ее внешность, ну, внешность своей дочери перекинул на эту сиделку. Это тоже какое-то, знаешь, именно, как будто это все у него в голове происходит.
Ну, он же и внешность своей санитарки перекинул на дочь.
Да, и то, что у мужа тоже две внешности было, то есть внешность доктора и вот этого вот пола, ну, внешность пола нормальная. То есть, мне кажется, что это все у него в голове вот происходило, и, ну, не знаю, точно ли он все это время находился в доме престарелых, но... Ну, было бы довольно неплохо. Вот это вот моя теория, я не знаю, правда это или нет, но...
Я хотел просто вернуться к Колман, ты быстро от нее убежал. Я вот, когда вижу все-таки ее номинацию на Оскар во втором плане, я включаю Сэндлера из Uncut Gems и говорю «I disagree», потому что... А за что вообще ей дали номинацию? Ну, Колман, да, она, ну, как бы, она всегда хороша, но здесь она не делает ничего. Ну, как актриса, я имею в виду, да, персонаж, как бы, хорошо, да. Но, не знаю, та же... Понятно, что мы говорим, что они не номинируют детей, актеров в основном, но Зенгел из News of the World — это единственное там светлое пятно. Она, по-моему, и то лучше играет. Ну, точнее, ну... Я просто не знаю. Колман здесь, она, как актриса, довольно серая. Тебе так не показалось? Как персонаж я с тобой полностью согласен.
Мне, наоборот, очень понравилось, как она отыгрывает и... Ну, то есть, что это вот один из двух столпов, на которых держится фильм. Я с тобой здесь не согласен. Мне не кажется, что она серая. Ну вот, я уже объяснял, почему. Потому что у нее, ну, как сложность выбора, да? Но если ты говоришь конкретно про актрису, ну, мне не
про
казалось...
Актрису, да.
Ну, мне не показалось, что какие-то у нее просадки есть в актерской игре, ну, то есть...
Нет, я не говорю про просадки, я говорю о том, что это были кандидаты, которых можно было номинировать вместо нее.
Ну, не знаю, я спокойно отношусь к номинации, мне кажется, что это хороший отыгрыш.
Ну, по крайней мере, победы я здесь точно не вижу. Это хороший отыгрыш, но это вот, знаешь, субтильный, опять же, как Стивен Ян в Минари. В принципе, то же самое. То есть вот у Хопкинса у него роль, она, согласись, она как бы... Причем у Хопкинса роль, она не то что даже экспрессивная, она вообще многогранная. Он вообще тут все делает, абсолютно. Он и плачет, и смеется, ну мы уже говорили, и танцует, и матерится, и орет.
И бухает.
Да, и бухает тоже, в принципе. Ну вот просто я не знаю, я вот Колман думал все это время, и на постер они ее поместили. Кстати, мне кажется, что если бы они ее на постер не поместили, было бы еще лучше, знаешь, с точки зрения интерпретации сюжета.
Ну да, возможно. Но мне кажется, что как сюжетная линия Колман, ну сюжетная линия Энн, она тоже достойна внимания.
Нет, я имею в виду, да, я про то, что было бы интереснее в плане сюжета. То есть ты смотришь, ты видишь только Хопкинса.
Значит, надо два постера.
Да, два постера. Так тогда бы второй постер бы все равно заспойлерил.
Ну, не знаю, мне кажется, Колман бы расстроилась, она бы так и сказала, что это у меня нет на постере. Вы посмотрите на мой хронометраж вообще. Какого черта у меня нет на постере?
Там, кстати, небольшой хронометраж. Нет, он, мне кажется, процентов 10 от фильма всего.
У Колман?
Да, у нее, ты что, у нее небольшой... Она была в начальной сцене, она была вот в двух сценах с мужем, и, по сути, там пару проездок, как она уходит. Это все время Колман. А в основном-то концентрируется все на фигуре Хопкинса. Кстати, а почему мы не поговорили о названии фильма? Почему фильм называется «Отец»?
Ну а как его еще назвать?
Ну, имеется в виду, наверное, все-таки режиссер также хотел показать вот эту тему, что... Может, вообще Хопкинс вот развивает твою теорию, что он все придумал? Может, он сделал все от того, когда узнал про Люси, что здесь случилась какая-то трагедия, и, возможно, у него... А вообще, кстати, вот ты мне скажи, деменция может не то что развиться, а ухудшиться из-за каких-то стрессов или переживаний?
Мне кажется, вполне. Ну, я настолько не прям знаю много об этом заболевании, да? Ну, знаю только то, что оно у тебя, скорее всего, будет в старческом возрасте, как мы уже говорили в Супернове. Но, ну, скорее всего, может, да, развиваться именно, ну, ухудшаться на фоне стрессов различных.
Ну, вот тогда имеет смысл, да, что, например, с Люси что-то случилось, он, знаешь, Энтони решил, как его мозг, то есть он как-то оградился от этого или специально забыл, знаешь. Ну, даже может быть, что это не деменция. А знаешь, когда он, наш мозг, наше подсознание, оно плохие моменты, оно их, оно свойственно мозгу забывать. То есть оставлять в памяти только хорошие. Ты некоторые моменты даже иногда не можешь вспомнить. Плохие какие-то.
Ну, да, вполне.
Может, поэтому он и... Хотя он постоянно... Видишь, у него остались только хорошие воспоминания о ней. При этом он говорит, я давно ее не видел. То есть он не осознает, что здесь что-то могло случиться. Он думает, что он просто, она давно его не навещала.
Да, и он как бы говорит, когда она там, когда она придет, что она, только картины там вот и все.
Да,
от нее.
При этом, кстати, это нечестно по отношению к Энн.
Я вот тоже об этом и говорил, то, что она вот это все чувствует, что он постоянно говорит о Люси, но она все равно его любит, но она понимает, что он ей доставляет вот реально один только дискомфорт, но она не может вот так просто его отпустить, да, отдать. И вот эта сцена душения, она много раз тяжелее, чем кажется.
Ну, если вообще ее можно объяснить.
Ну, в плане того, что она просто не может найти выход из этой ситуации, и на какой-то краткий миг, вот, типа, знаешь, в ее голове показалось, что вот это наилучший выход из ситуации.
Это, знаешь, это какой-то бойцовский клуб театральный на минималках, реально. Потому что у нас вот есть интерпретации, но согласись, что... На 100% в этом фильме ни о чем нельзя судить. Абсолютно.
Ну да, но я думаю, что здесь будет, наверное, столько же теорий, сколько и просмотров, да? Поэтому...
Ну это все-таки, мне кажется, инди-фильм. Он, его мало людей посмотрит, поверь мне. Мы с тобой будем в единицах, кто его посмотрит.
Ну, наверное, потому что он и вышел так, типа. Ну, то есть, именно для тех, кто следит за кино, все его ждут. А так для обычного зрителя он вообще, по-моему, я не знаю. Они знают о том, что он вышел или нет. Скорее
ну,
всего,
знаешь,
нет.
Может, фанаты Энтони Хопкинса?
Фанаты Энтони Хопкинса-то точно.
У нас в России, мне кажется, Энтони Хопкинс довольно почитаемый актер в народе. Ну, я его помню последнюю роль в «Мире Дикого Запада».
Ну да, в «Мире Дикого Запада» он тоже, да, был.
Да, он там играл того создателя парка. Кстати, а вот ты вообще знал? Я до этого фильма не знал, что Хопкинс британец, реально. Я думал всегда, что он американец. Для меня это какое-то откровение было.
Ну, я как-то даже не задумался по этому поводу, но он, у него, насколько я знаю, есть два гражданства, так что... Ну, родился он вообще в Уэльсе.
Ну, ты заметил, что у него, в отличие от вообще большинства, наверное, британских актеров, у него нет никакого акцента, то есть его очень легко понимают.
Ну, он, наверное, долгое время жил в Америке.
Ну, имеется... Ну, так фильм-то британский, ему тут какой смысл-то... Он мог и на обычном своем, то есть, диалекте говорить. Я про то, что Хопкинс — это один из тех актеров, знаешь, по нему можно учить, как нужно там произносить реплики, как нужно разговаривать. Он четко и внятно рассказывает и показывает все на экране, то есть, этот фильм его можно даже без субтитров смотреть. Вот Колман, она прям вот британка-британка, а Хопкинс, он другой.
Ну да. У тебя есть еще что?
Да, это забавно, что я же говорил, этот подкаст выйдет после нашего прогноза на Оскар. Я не знаю, о чем мы там скажем, потому что мы его еще не записывали. Но повторимся, вдруг повторимся. Фильм номинирован на 6 Оскаров. За лучшую работу художника-постановщика, лучший адаптированный сценарий, лучшую женскую роль второго плана — Колман, лучшая мужская роль — Хопкинс и лучший фильм. И я думаю, что... А, еще монтаж, правильно? Монтаж я упустил.
Да.
И лучший монтаж, да. Я думаю, что фильм пойдет с нулем Оскаров, как бы это ни печально было, но единственное, что, где он может побороться, это монтаж, хотя у него в конкурентах «Семерка» чикагская и «Звук металла», и мне кажется, «Звук металла» заберет монтаж, потому что там тоже интересный монтаж. Он, вот здесь он, мне кажется, он интересный, даже, может быть, прорывной в отце. Но это тот фильм, который, знаешь, он всем понравился, но, к сожалению, это вот как Манк, наверное, он тоже уйдет без Оскаров, скорее всего. Хотя у Манка будет, возможно, художник-постановщик, у отца не будет ничего, но это не важно. То, что фильм вообще везде номинировался, и то, что фильм как бы идет катком, и то, что это одна из лучших ролей Энтони Хопкинса, это точно. И я бы... Я из фильма, кстати, поставил 8. Это для меня... Я вот в этом, знаешь, плане думаю, что Супернови, скорее всего, я завысил, и нужно снизить до 7. Потому что вот «Отец» — это прям вот для меня 8. Очень крепкий фильм, который хочется пересматривать, потому что, во-первых, из-за его сюжета, но и сюжет здесь даже не прям главное. Из-за его великолепного монтажа, из-за актерских работ Энтони Хопкинса. Ну и для Дани, наверное, Оливии Колман. Мне фильм безумно понравился, да, и я... Ну, я хочу, чтобы он что-нибудь взял на Оскаре, да. Почему-то я не сказал. Сценарий, возможно, он тоже урвет. Хотя я не думаю, что у «Земли кочевников» есть хоть какой-то конкурент здесь. Но фильм того стоит, и если мы с тобой будем потом делать топ, надеюсь, не в декабре, а попозже, там, да, в январе-феврале, я думаю, что этот фильм, ну, должен туда залетать.
Я ставлю этому фильму 9. Мне он очень сильно понравился. Один из лучших фильмов вообще этого года, получается, и, наверное, предыдущего. И самое, что главное, ну вот помимо вот всех этих, помимо монтажа, актерских работ, то, что после просмотра этого фильма мне действительно стало страшно вот за то, вот когда у меня будет деменция, и если у кого-то из моих родственников будет деменция, я приложу все усилия, чтобы не забывать как бы о них, чтобы они не забывали, да, ничего ни о ком, и буду как бы заботиться, потому что это действительно страшно, действительно тяжело, и, ну, в такие моменты хочется быть рядом с человеком. И я думаю, что если, ну, вот после просмотра фильма у зрителя появляются такие мысли, то фильм со своей работой справился, поэтому я ему ставлю 9 личную.
А про «Оскар» что скажешь?
Ну, про «Оскар» будет очень супер обидно, если «Отец» ничего не выиграет, потому что для меня это один из лучших фильмов вообще последнего времени, и я бы очень хотел, чтобы он хоть что-то выиграл. Я бы очень хотел, чтобы он взял сценарий, то, что, чтобы... У нас Nomadland не чувствовал себя таким, ну, King of the Hill.
Ну да, 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 есть такое.
И, ну, монтаж, естественно. Ну, насчет лучшего актера, да. Ну, все-таки хочется, чтобы...
Ну, мы, да. Ну, мы поговорим об этом, но тут понятно, скорее всего.
Да. Ну и, ну вот видишь, жалко, как бы нету какого-то топа. То есть Оскар просто говорит, как бы один победитель, да, остальные все, ну, сосут, грубо говоря. И если бы вот был бы какой-то топ, то хотелось бы, чтобы «Отец» был как можно выше к первому месту.
Ну вообще, я не удивлюсь, если Колман возьмет этот Оскар. Мы с тобой поговорим об этом в подкасте в превью, что в лучшей женской роли второго плана будет битва.
Просто, ну, мне кажется, битва. Что я Джон, она прям заберет его без вопросов. Ну, или Бакалова, но в Бакалову мне просто верить не хочется. Поэтому, ну, Колман я здесь даже не рассматриваю.
Я рассматриваю, знаешь как? В том, что ее любит киноакадемия. То есть они видят Колман, они готовы дать ей Оскар. Это... вот в последние годы это одна из любимец. То есть это как Мэрил Стрип, только британская. Ну, понятно, что у нее нет столько номинаций и такой истории, но в последние годы она, если можно так выразиться, на оскаровском хайпе, если так можно сказать.
Ну да, еще плюс корона.
Ну да. Ну про корону это уже, да, это уже другое. Больше она играть не там не будет, что печально. Ну, в общем, заканчивая подкаст, хочется отметить, что... Нас можно слушать на любых площадках, оставлять комментарии, ставить оценки. Также можно нас поддержать на Патреоне. У нас вышло 2 выпуска, или уже даже 3 выпуска по Мистеру Роботу. Мы разбираем каждый сезон, благо их всего там 4. Можете подписаться и послушать. А также хочется сказать, наверное, спасибо этому наградному сезону. Мы, конечно, еще его подведем итоги, да? В итогах Оскара, опять тавтология, мы поговорим, что это было, каким это было для нас чувством, но я думаю, что это один из последних фильмов, которые мы обсуждали. Ну, хотя, возможно, будет еще один, опять же, это спойлер. Даня уже знает, какой это фильм, и Дани, спасибо, что обсудил со мной этот великолепный фильм «Отец». Да, и, конечно же, документалку «Последний круиз».
Да, тоже благодарен тебе за обсуждение. До новых, ну, как ни встреч. До связи, уважаемые слушатели. Смотрите хорошие фильмы, слушайте хороших подкастеров. В скобочках нас.
Да, до свидания.